Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 18 по 23 февраля в универмаге «Московский» по адресу метро «Комсомольская», Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие радиослушатели, на выставке-ярмарке вы встретитесь со своими старыми знакомыми и познакомитесь с новыми людьми. Фермер Юрий Деев ждет покупателей в секции номер 150. Святое Белогорье. Фермер Юрий Деев. Прекрасная мясомолочная продукция. Также Феодонское ущелье. Замечательный мед. Радушная Женета предложит вам шикарный выбор разнообразного меда. Радио Радонеж находится в секции номер 41. Здесь вы можете сделать пожертвование на радиостанцию Радонеж, также сделать пожертвование для помощи нашим братьям и сестрам в зоне СВО и подать записки на радиостанцию Радонеж о здравии и упокоении. Также мы предлагаем вам приемники для прослушивания радиостанции Радонеж в хорошем качестве. Секция радио Радонеж номер 41. Напоминаю, Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро Комсомольская, универмаг Московский, третий этаж. Работают эскалаторы и лифты, как на подъем, так и на спуск. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим о вчерашних апостольских чтениях и о том, что мы можем из них понять, какую пользу мы можем из них извлечь. Вчера была неделя о блудном сыне, приближается радостные дни Великого Поста, и читают отрывок из послания, первого послания святого апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 12-20 стихи. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Апостол пишет в общину коринфскую, где имели место большие проблемы, где некоторые из членов коринфской общины, они вели весьма предосудительный аморальный образ жизни. Коринф – это вообще было место такое несколько особенное. Это был большой портовый город, и это был город, который носил название «Веселый Коринф». Вот не всякий может поехать в Коринф, была такая античная поговорка, потому что в Коринф ехали примерно как ездили в Париж. То есть вот какие-то аристократы, какие-то люди, у которых хорошие деньги, они ехали в этот Коринф, чтобы там оттянуться, чтобы там повеселиться. И это был город, в котором присутствовали все особенности такого портового города. Это преступность, это проституция, это разного рода пороки, которые были такой, ну, нормой жизни. Вот так они жили. Это такой просто большой развращенный портовый город. И для людей, которые там жили, это было как-то, ну, само собой разумелось. Ну, все так живут. Не мы такие, жизнь такая, как говорили у нас одно время. И когда люди услышали призыв апостола Павла, они крестились, им было легко исказить и не понять его проповедь. Дело в том, что апостол много времени посвящает полемике с законничеством. Законничество – это такое характерное было представление для иудеев того времени, но и для религиозных людей последующих эпох, оно как-то такое дикорастущее, оно само собой появляется, что человек оправдывается перед Богом делами закона, что существует определенный набор предписаний, которые ты должен исполнить для того, чтобы быть оправданным Богом, для того, чтобы Бог тебя принял, для того, чтобы Бог даровал тебе благое посмертие. Это такое представление, которое присутствует во всех мировых религиях, и везде считается, что для того, чтобы обрести мир с Богом, для того, чтобы обрести благое посмертие, ты должен проводить жизнь нравственную, благочестивую, и если твои усилия достаточны в этом отношении, ты не можешь знать, достаточно они или нет, но попробовать стоит, то в итоге Бог тебя примет. Это постоянно возникающее представление. Любая человеческая религия, она как бы по умолчанию законническая. Я помню, как я читал брошюру, как-то мне попалось в руки «Как заслужить любовь Аллаха». Это мусульманская брошюра, ну и там было написано, как ее заслужить, проводить хорошую, добрую, нравственную жизнь, почитать своих родителей, помогать нуждающимся, вести себя честно, заботиться о тех, кто от тебя зависит, посещать богослужения, совершать все обряды, которые предписаны религией, для того, чтобы проявить свое глубокое почтение к Создателю. Вот если ты все это будешь делать хорошо, то, ну, может быть, ты заслужишь одобрение Бога. И это кажется само собой разумеющимся. Ну, а как иначе? И вот апостол Павел говорит, нет, так вы не можете обрести вечное спасение. Вы не можете так обрести оправдание перед Богом. Почему? Разве это плохо? Нет. Апостол подчеркивает, что закон благ, и заповедь праведная, и святая, и добра. И, конечно, хорошо, правильно и угодно Богу проводить чистую, нравственную, благочестивую жизнь. Но так невозможно заработать его оправдание. Почему? Потому что никто из нас не соблюдает законы на самом деле. Мы все проваливаемся. Мы все грешники. Апостол Павел пишет, что законом познается грех. Мы, ознакомившись с законом, пытаясь по нему жить, пытаясь его соблюдать, мы обнаруживаем, что ничего мы не соблюдаем. Да, мы можем проводить жизнь таких законопослушных, вполне благопристойных обывателей. Мы можем не совершать каких-то вопиющих, скандальных грехов, о которых пишут там в хронике, очень любят таскать по интернету. Но мы не соблюдаем закон Божий, потому что закон Божий говорит, что мы должны любить Бога и ближнего, и мы их не любим, мы любим себя главным образом, и в этом проявляется, и это постоянно вылезает в нашем поведении. Хуже того, религия может очень легко превращаться в средство противления Богу. Человек может надменно гордиться своей правой верой, гордиться своим благочестием, превозноситься тем, какой он молодец, как он все соблюдает, не то, что этот мытарь, а может, тем более не то, что эти язычники. И человек может превратить даже религию в что-то пагубное, даже нравственность в что-то пагубное, потому что, да, возможно, он будет удерживаться от каких-то грубых и скандальных грехов, но при этом он будет горд и надменен, и уничижать своих ближних, и быть вот в плохом смысле фарисеем. И Христос не случайно, вот единственная группа грешников, с которыми он говорит очень резко, это именно фарисеи. То есть он там вполне мягко себя ведет с блудницами, там, с мытарями, с какими-то очевидно и явно безнравственными людьми, но очень резко с религиозными фарисеями, которые, ну, в общем-то, от каких-то явных скандальных пороков были далеки. А в чем была их проблема? В том, что в сердцевину их религии проникла гордость, надменность и властолюбие. И таким образом, даже в своих попытках якобы угодить Богу, все соблюсти как надо, они Богу противились. Так устроено, так работает грех, что он отравляет все. Грех отравляет все, включая нашу религию, включая наши попытки жить по закону. И апостол говорит, что никто не оправдается перед Богом делами закона. Никто. Но, как он говорит ныне, независимо от закона, явилась правда Божия в лице Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы обретаем оправдание в нем. Мы оправдываемся не нашей, а его праведностью. Бог нас принимает не ради нас или ради наших деяний, но ради того, что совершил для нас Иисус Христос. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он, в отличие от нас, есть совершенный, безупречный праведник. Он один во всем человеческом роде, полностью, совершенно, безупречно, безгрешен. Все грешники, кроме вот единого безгрешного. Священное Писание об этом говорит много раз. Он не сделал греха и не было лжи в устах его, говорится в пророчестве Исаии. Говорится о том, что Христос сам говорит: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» И он говорит: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». То есть Христос, будучи абсолютно праведен, умирает за наши грехи, воскресает из мертвых, и мы оправдываемся Его праведностью. Мы обретаем оправдание Его праведностью, когда мы приходим к Нему с покаянием и верой. Это можно сравнить с браком. Чехов где-то упоминает разговор между двумя мужчинами. Один говорит другому: «Ну, понимаешь, какая вот, насколько женщинам жить-то легче?» Вот ты, чтобы стать действительным статским советником, должен позеленеть на государственной службе. А женщине стать действительной статской советницей очень просто. За полчаса она может это сделать. Ей достаточно обвенчаться с действительным статским советником. Когда она становится его супругой, она получает все те блага, высокое социальное положение, достаток, уважение, место в обществе, за которые она не трудилась, но которые она разделяет, потому что она его супруга, он ее взял в жены. Вот как христиане мы имеем те блага, которые принес Христос, его праведность, его мир, потому что мы вступили с ним в завет через веру и крещение. И таким образом мы оправданы перед Богом не нашими достижениями, не нашими усилиями, не чем-то таким, что мы делаем, потому что мы бы и не могли, но тем, что сделал для нас Христос. И апостол говорит в послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И это учение, оно практически сразу столкнулось с искажениями. Люди стали говорить: «О, закон, значит, отменяется, значит, не надо мне теперь зарабатывать доступ к Богу, не надо мне теперь зарабатывать вечное спасение моими усилиями вести себя нравственно, моими усилиями соблюдать закон. Я и так принят Богом ради Иисуса Христа». «Очень хорошо», — сказали тогда некоторые люди, — «тогда не имеет значения наше поведение, мы можем хоть там во все тяжкие пуститься, все равно же Христос нас искупил. Теперь не нужно соблюдать закон, чтобы им оправдаться, теперь нас искупил Христос, теперь нам все позволительно». И вот апостол Павел полемизирует с этими людьми, которые говорят: «Все мне позволительно». Дело в том, что закон иудейский, он предписывал, он достаточно детально предписывал поведение человека во всех областях жизни. Нам это может показаться мелочным, смешным, когда мы читаем там о том, как вот нельзя перенести вещи из дома в дом, но если... в субботу, но если протянуть проволоку между двумя домами, они теперь считаются за один дом, и запрет снимается. Или, как мне вот рассказывали, что некоторые таксисты, которые были практикующими иудеями, им нельзя было совершать путешествие в субботу, но они что делали? Они брали грелку, наполняли водой, клали на сиденье и на нем садились, потому что, оказывается, было допускалось традицией путешествовать в субботу, если вы находитесь на воде. Ну, предполагалось, что человек совершает морское путешествие, там на субботу его прервать нельзя. Ну, вот люди сказали: ну, написано на воде, вот мы, значит, сядем на эту грелку с водой и будем считаться на воде. Нам это может показаться смешным, но за этим стояло желание подчинить все области жизни Божьему закону. И в частности, были какие-то пищевые ограничения, что нельзя было есть некоторых видов пищи. Довольно много там было, чего нельзя было есть. Креветок нельзя, свинину нельзя, много чего. И нельзя было разделять трапезу с язычниками. И вот апостол Павел говорит, что Христос умер и воскрес. Мы оправдываемся не всем этим, мы оправдываемся им, верой в Него. Мы можем совместно трапезовать с язычниками. И люди говорили: ну, раз закон отменяется, значит, теперь можно вообще петь и плясать, значит, теперь нет никаких ограничений, все мне позволительно. И вот апостол на это возражает: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Он говорит, что мы по-другому вообще выстраиваем отношения теперь с Богом. И да, мы не живем, пытаясь завоевать Его благоволение законом. Но мы имеем другой мотив для послушания. Послушание, необходимость в послушании никуда не исчезла, но у нас другой мотив для него. Далее апостол пишет: «Пища для чрева и чрево для пищи». Он цитирует своих оппонентов, которые говорили: «Ну а что бы нам не обжираться-то? Вот все равно ж пища для чрева, чрево для пищи. А для чего ж все это нужно было? Пища, чтобы мы ее ели». И люди любили в античном мире разного рода такие пиршества. Есть роман римского автора Петрония Арбитра «Сатирикон», где он описывает пир отпущенника Тримальхиона, ну, то есть бывший раб, который выкупился на волю у своего хозяина. Это самый Тримальхион, он человек с большой был деловой хваткой, заработал кучу денег, выкупил себя из рабства, и вот он сидит и пирует. И там приносят какие-то невероятно изысканные блюда, и там люди сначала ими обжираются, потом специально вызывают рвоту, чтобы опять обжираться, и там на этом пиру происходят всякие безобразия, до которых современный мир еще даже и не дошел. Но для античного мира это вот что-то было даже жеванное, вот так богатые, властные люди живут. И апостол слышит это от коринфян, и говорят: ну, что бы нам и не пировать. И он говорит: но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Вот в отношении пищи тут апостол говорит очень важную вещь. Он говорит, что он отражает два заблуждения, которые есть в его время. Потому что заблуждения, они всегда бывают попарно. С одной стороны, в послании к Тимофею мы читаем, как апостол обличает лжеучителей, лжесловесников, сожженных в совести своей, которые будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил, дабы избранные верные вкушали с благодарением. То есть, с одной стороны, есть такие лжеучителя, которые такие гипертрофированные аскеты, которые считают, что человеческое тело – это, ну, какая-то гадость вообще. Люди должны стремиться к чисто духовному спасению. То есть это были гностики. Гностики считали, что наша самая большая беда – не то, что мы грешим, а то, что у нас есть материальное тело. Это материальное тело – это творение не истинного Бога, а вот какого-то демиурга, который находится внизу, в иерархии этих божеств гностических. И из этого они делали вывод о том, что нельзя наслаждаться плодами этого мира, нельзя вообще что-то вкусно есть, надо есть как можно меньше. Они были обычно строгие вегетарианцы, и они с ненавистью относились к супружеству, в частности, потому что супружество приводит в мир новых людей. А они считали, что это значило заключать новые души в эти ужасные, ужасные материальные тела. И другая сторона того же самого, люди говорили: ну, тела не имеют значения. Мы же бессмертные души. Что ты там делаешь с этим телом? Ты обжираешь, или ты блудишь, или ты пьянствуешь. Вообще не влияет на ту бессмертную душу, потому что это только тело. Тело – это что-то неважное. И вот и апостол Павел опровергает это заблуждение. Он говорит: тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Тело человека имеет значение. Бог воплотился в лице Иисуса Христа. Бог стал человеком. И это то, что в Писании и провозглашается прямым текстом, это есть во многих местах Библии, и это то, что в Писании подразумевается постоянно, из этого люди исходят. Бог воплотился, стал человеком. Ну, мы читаем в Евангелии от Иоанна: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, Слово – это Бог, и оно у Бога. предвечный Сын Божий, Он вечно пребывает в Троице со Отцом и Святым Духом. И дальше в 14 стихе Слово стало плотью и обитало с нами. Слово стало плотью, Бог стал человеком. И вот апостол Павел обращает внимание на то, что Бог стал человеком. Он облегся в человеческую плоть. А это значит, что человеческое тело – это важно, вы не можете им пренебрегать. Это значит, что спасение не носит чисто духовного характера. Тело же не для Будды, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Центральное событие нашей веры – воскресение Иисуса Христа из мертвых, и оно уже не спровергает все эти гностические построения, потому что это такое телесное событие. Христос воскрес телесно, буквально физически из мертвых, в своем теле, которое было изъязвлено на кресте. Он буквально телесно, физически восстал из мертвых. И бессмертие, которое Он нам уготовляет, это бессмертие не бестелесное. Он нас воскресит в материальных телах. Конечно, мы знаем, что смерть – это отделение души от тела. И нам предстоит какой-то промежуток времени, когда мы будем вне тела. Вот как сейчас святые на небесах, они находятся вне тела. Но это не окончательный замысел о нас. Бог нас воскресит из мертвых. Подобно тому, как воскрес Христос, будем воскрешены и мы. И это значит, что тело имеет большое значение. То, как вы обращаетесь с телом, это не что-то неважное. То, как вы обращаетесь с телом, это прославляет или оскорбляет Бога. И вот апостол говорит, тело же не для Будды, но для Господа, и Господь для тела. Мы принадлежим Богу. Это постоянная мысль у святого апостола. Христос нас купил. Вот слово «искупление», оно имеет целый ряд значений, но одно из этих значений – это то, что Христос нас купил, подобно тому, как покупали в то время рабов на рынке. Он за нас заплатил своей честной кровью. Мы принадлежим не самим себе, мы принадлежим Ему. Это то, что современному человеку трудно помещается вообще в голове. У нас нет такой системы социальной, чтобы одни люди принадлежали другим. И мы считаем, что это вообще неправильное положение дел, когда один человек принадлежит другому. Почему? Потому что исторически это всегда приводит к тяжелым злоупотреблениям. Проблема не в том, что одни люди принадлежат другим, а в том, что бесконтрольная власть одних людей над другими, она всегда развращает. Конечно, мы можем вспомнить, что в истории крепостного права вполне могли быть помещики, которые были добрые, богобоязненные люди, которые хорошо обращались со своими крестьянами, которые видели в них братьев во Христе, которые поступали с ними по заповедям Божьим. Помещик совершенно не обязательно плохой человек. Были хорошие, добрые, богобоязненные люди. Но так бывало не всегда, а когда плохой человек обретает власть над другими, он ей злоупотребляет. И злоупотреблений, связанных и с крепостным правом, со всеми формами, когда одни люди владели другими, их было много. И, конечно, хорошо, что все это отменили в итоге. Это все приводило к чему-то явно плохому. И поэтому нам вот сама эта идея, что один человек может принадлежать другому, нас пугает. Но в античном мире это было понятно. Это было понятно, что один человек принадлежит другому, и это было в порядке вещей, и у людей было другое немножко представление об этом рабстве. Для нас рабство однозначно негативное слово, Для них это нейтральное описание социального статуса, и между господином и рабами могли существовать отношения доверия и преданности. Ну, например, в повествовании об Аврааме говорится: «Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, рожденных в доме его, и преследовал с ними неприятелей Дадана». Ну, то есть у человека есть какие-то рабы, и он что делает с этими рабами? Он их вооружает. Причем он при этом уверен, что рабы не только не поднимут оружие против него, рабы будут за него сражаться. Это оправдывается, рабы действительно за него лезут на копья, за него сражаются. Раб – это человек, который может занимать достаточно высокое положение в домохозяйстве. Мы можем вспомнить Иосифа в книге «Бытия», который попадает в рабство к Потифару, к египтянину. Он ведет себя там по отношению к нему честно, добросовестно. Потифар ему доверяет весь его дом, и он оказывается в довольно высоком положении. Был такой в Римской империи термин «виллик». Это раб, который заведует виллой. И виллик мог достаточно хорошо жить, достаточно богато, достаточно комфортно. Но он был собственностью другого человека. И вот для людей античного мира было абсолютно понятно, что Христос нас купил, это, в общем-то, совершенно не царапало, было понятно, как это. Но вот Христос безгрешен, и Он не эксплуатирует, не обманывает, не мучает, не притесняет своих рабов, Он за них умирает. И вот Христос, умерший за нас, приобрел нас себе, мы принадлежим Ему, мы Его собственность, мы принадлежим Иисусу Христу. И для современного человека это может быть таким споткновением. Атеисты очень любят цепляться за это выражение «раб Божий». Но на самом деле это огромное утешение, потому что очень тяжело принадлежать самому себе. Это очень мучительно и утомительно. Человеку очень трудно себя самого тащить по жизни. И Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Когда вы осознаете, что ваша жизнь не ваша, вы не принадлежите себе, у вас есть хозяин, у вас есть законный владелец, вам становится гораздо легче жить-то на свете. Вы уже не мучаетесь, не изводитесь о своей безопасности, о своем статусе, там, о том, какое место вы занимаете в жизни. А вот какое мне Господь определил, такое и занимаю. Я вообще не принадлежу самому себе. Я могу об этом не беспокоиться. И вот апостол говорит, что Христос нас приобрел в себе. Для чего? Что из этого следует? Чтобы мы прославляли Бога, чтобы мы были Его посланниками, Его представителями в этом мире. Христос говорит апостолам: «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». Мы являемся телом Христовым, мы продолжаем Его дело в этом мире. Через нас Христос действует в мире. Христос действует через Церковь. Это особенно заметно, когда мы говорим о клириках, то есть Христос отпускает грехи устами священников. Христос преподает свое тело и кровь их руками. Христос проповедует свое слово их устами. Но это относится не только к клирикам, это относится ко всем христианам. Мы все члены тела Христова, мы все посланы в этот мир для того, чтобы быть Его продолжением, для того, чтобы Он действовал через нас в этом мире. Мы принадлежим Ему, чтобы Он действовал через нас, чтобы мы действовали в этом мире, подражая Ему. Вот апостол говорит: «Разве не знаете, что тела ваши – сочлены Христовы? Вы принадлежите Иисусу Христу, чтобы Он действовал через вас». И дальше он говорит: «Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». И вот человек, который впадает в блуд, он изменяет своему призванию быть членом тела Христова, через который Христос действует в этом мире. «Да не будет, он говорит, или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Здесь апостол Павел затрагивает другой момент, который в современном мире тоже вызывает у людей большие-большие напряги. Это вопрос этики в области пола. И надо сказать, современные люди тут не слишком отличаются от древних коринфян. Потому что в Коринфе и вообще в античном мире блуд со стороны мужчины не считался проблемой вообще. Вот считалось абсолютно нормальным, когда купец поехал по делам, он остановился в гостинице, соответственно, нанял себе кровать и женщину в эту кровать. Сохранились об этом свидетельства многочисленные, и это считалось, ну, как вот вообще не считалось чем-то неправильным или странным, и это не считалось чем-то, что могло бы повредить его репутации. Это немного напоминало, как в 90-е годы какие-нибудь бизнесмены могли там заключать сделки в сауне, там тоже с соответствующими работницами. И людям это не казалось чем-то неправильным, вообще не видели в этом проблемы никакой. И апостол говорит, это неправильно на самом деле. Оказалось, что светские историки признают, что один из таких вкладов, один из радикальных изменений, которые христианство принесло в мир, это отношение к сексуальному поведению. Для римлянина считалось абсолютно нормальным вступать в связи, ну, совсем до чего он мог добраться. Естественно, с рабами, естественно, с рабынями, естественно, с блудницами. Это не считалось вообще чем-то, что в чем ему следовало себя ограничивать. Когда читаешь того же самого Петрония Арбитра, ну, современный человек, хотя он довольно привычный, он может быть все равно шокирован нравами Римской империи тогдашней, когда, например, брали рабов-мальчиков, и их специально кастрировали, чтобы из них вырастали такие женоподобные евнухи для у тех каких-то совершенно уже извращенных богачей, которые вот не знали уже, как извратиться. И это считалось чем-то вполне нормальным. И вот брак, даже брак заключенный, его можно было достаточно легко расторгнуть, и женщина не считалась, не говорю уже равноправным гражданином, она, статус его был очень низкий. И вот приходит христианство, и апостол говорит, что очень важен моногамный брак, оказывается. Что нет, вот так, как вы вели себя по воле языческой, так вести себя нельзя. Это неправильно. Да, все вокруг себя так ведут. Но это неправильно, так не следует поступать. Вы принадлежите Иисусу Христу. И вы должны прославлять Его в своей жизни. И Бог прославляется тем, что вы проводите соответствующий, ведете соответствующий образ жизни, и в этот образ жизни входит моногамия. То есть, или христианин вступает в брак и в этом браке пребывает, или он воздерживается. То, как вели себя римляне, нет, так вести себя нельзя. И вот это огромное-огромное влияние оказало на человеческую историю. То представление о браке, которое сложилось все-таки в Европе, в России в частности, хотя бы тот идеал, который был усвоен, преданной любви между супругами, он восходит именно к Библии. И вот апостол говорит: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Оказывается, как пишет апостол, если вы вступаете в какую-то связь с женщиной, вы оказываетесь не одной плотью. Между вами устанавливаются отношения, которые налагают на вас обязательства. Это не может быть... Знаете, я видел какую-то дурацкую рекламу, я не помню, что там рекламировалось, но там была изображена какая-то улыбающаяся женщина и написано «давай по-быстрому, без обязательств». И апостол говорит: нет, без обязательств не получится. Вы всегда, всегда вы, вступая в близкие отношения с кем-то, вы себя связываете. И апостол исходит из того, что у Бога есть определенный замысел о человеческой сексуальности и о браке. И тут он опять противостоит двум заблуждениям. С одной стороны, есть еретики, вот эти гностики, которые говорят, что в брак нельзя вступать, потому что брак, там все вообще связанное с телесной близостью, это что-то бездуховное, это что-то, что человека уводит от духовной жизни, это какая-то гадость страшная, и такие гностические тенденции, они в истории церкви возникали постоянно, потому что люди шарахаются из края в край. То человек был неистово развращенный, то он понял, что это неправильно совсем, и шарахнулся в гностицизм. А есть другое уже учение, то, что вот все позволительно, все можно. И вот апостол говорит: нет, конечно же, не все позволительно. Человек призван к либо браку, либо воздержанию. И это современному человеку объяснить трудно, потому что у нас, мы живем в мире, где человеческая сексуальность является предметом постоянной коммерческой эксплуатации, у нас абсолютно все товары рекламируют привлекательные молодые женщины, причем товары, абсолютно не имеющие никакого отношения ни к каким женщинам, там, не знаю, вроде концтоваров. И, тем не менее, люди вот используют эту рекламу, потому что есть известное выражение «sex sells», то есть «секс продает», что легче привлечь внимание, легче это проассоциировать с чем-то таким привлекательным. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что и реклама, и сериалы, и там куча всего. Постоянно людям внушают, что абсолютно нормально там менять, как говорят этих партнеров. А вот апостол Павел говорит: нет, это неправильно все. Не так мы должны жить теперь, как христиане. И вот что он говорит: бегайте, блуда. Ну, вернее, немножко раньше начну. А соединяющийся с Господом, один дух с Господом. Мы принадлежим Богу. Мы не принадлежим самим себе. И это хорошо. Как только мы перестанем пытаться настаивать на том, что мы сами себе хозяева, мы испытаем огромное облегчение, нам станет гораздо легче жить на свете. Мы должны покориться Богу, признать, что мы принадлежим Иисусу Христу. И когда мы это признаем, апостол дальше говорит: бегайте, блуда, всякий грех, который делает человек, есть вне тела, блудник грешит против собственного тела. Вот есть такой вид злоупотреблений, преступлений, ну, коррупции фактически, когда люди расходуют выделенные им средства или предоставленный им транспорт на какие-то частные нужды. Ну, там, человеку выделили, там, не знаю, служебную машину, чтобы он ездил по делам, а он поехал на курорт на этой машине. И его, значит, берут за шиворот и говорят: а вот нельзя так было делать, потому что машина-то не твоя. Машина принадлежит государству. Ты не должен ее употреблять для своих личных нужд, только для государственных, там, по работе. И вот наше тело принадлежит Богу, мы не должны использовать его так, как Богу не угодно. И это важно, потому что христианская этика, она исходит из того открытия, что каждый человек, мужчина или женщина, создан по образу Божию. Каждый человек дорог Богу, за каждого человека умер Христос. И это делает, собственно, будет невозможным, потому что будет предполагает отношение к другому человеку как к вещи, которые я могу использовать и дальше пойти. И этот человек, другой человек, женщина, она же сотворена Богом, она сотворена по его образу. Она обладает бессмертной душой, она призвана к вечному спасению. Христос умер за ее грехи, как он умер за мои. К ней невозможно относиться как к такому какому-то мимолетному приключению. Если ты хочешь ее взять, ты должен взять ее в жены, заботиться о ней, относиться к ней с почтением, помня о том, что она тоже создана по образу Божию. И далее апостол пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» То есть человеческое тело, это оно призвано для того, чтобы быть местным боговселения, и тело христианина – это храм, в котором пребывает Святой Дух. Вот иногда людям кажется трудной эта идея, что в нас пребывает Святой Дух. Как мы его стяжали, мы что там, подвижники великие. Нет, Святой Дух в нас пребывает. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если мы вообще принадлежим к Церкви, если мы приступаем к ее таинствам, в нас пребывает Святой Дух. Мы не могли бы веровать, мы не могли бы иметь вообще желание угождать Богу, если бы в нас не пребывал Святой Дух. В любом христианине пребывает Святой Дух, и это налагает на нас очень важное обязательство. Потому что если я куплен, если я принадлежу Иисусу Христу, я должен мое тело использовать так, как ему это угодно. Потому что я себе больше не принадлежу. И я должен обращаться с другими людьми, исходя из того, что каждый из них создан по образу Божию. Вообще, есть во всех религиях, ну, есть какой-то набор предписаний, и этот набор предписаний, он очень сильно может пересекаться с христианским. Ну, не совпадать, но пересекаться, по крайней мере. Вам то же самое скажут практически в любой мировой религии, что вы должны бегать Будда, вы должны хранить верность супруге, вы должны вести хорошую, чистую, нравственную жизнь. Но в христианстве другой мотив для этого. Вы узнаете из проповеди Благой Вести, что любой человек обладает великим достоинством в очах Создателя. Мы павшие наследные принцы. Что вы обладаете достоинством. Что другие люди обладают достоинством, что каждый другой, и женщины, и мужчины обладают ценностью, и они драгоценны в очах Бога. Вы не должны относиться к другим людям как к вещам, и вы не должны позволять к себе относиться как к вещи. Потому что вы созданы по образу Божию, за вас умер Христос. Я как-то читал про одного священника, которого искал помощи его прихожанин. И вот этот прихожанин, он не мог избавиться от пристрастия к порнографии. Очень печально, но очень распространенное явление. Есть широкополосный интернет, и, увы, это все находится в двух кликах мышки. И вот он на это как-то завис, и он там сидел на этих сайтах, понимал, что не надо так делать, но вот не знал, как от этого избавиться. И священник ему посоветовал: молись за этих женщин, что вот эти женщины, которых ты видишь на экране, они же чьи-то дочери, Они же чьи-то сестры. Может быть, они чьи-то матери. И в любом случае они созданы по образу Божию, у них бессмертные души. За них умер Христос. Они призваны все к вечному спасению. Ну и мы знаем, что есть святые, которые были до своего покаяния блудницами. И христианское отвержение блудных грехов, оно как раз стоит прежде всего на том, что женщины драгоценны в очах Бога, и мужчины, и женщины, они очень важны. Это не просто какие-то тела, которые вызывают там соответствующие реакции, это бессмертные души. И вот, когда человек это осознает, он понимает, что ему нужно строить отношения с одной женщиной, которую он будет любить, ценить, глубоко почитать, о которой он будет заботиться. А все остальное, там какие-то приключения за пределами брака, это то, что абсолютно неуместно и совершенно не должно быть в свете того, что мы знаем о людях. И в силу того, что мы знаем о себе, потому что мы знаем, что мы, как христиане, храм живущего в нас Святого Духа. В нас живет и действует Бог. «Ибо вы куплены, — говорит апостол, — дорогою ценою». Ну, «дорогою» там это, собственно, слово вставлено, оно поэтому выделено курсивом. «Вы куплены ценою». Апостол возвращает нас к этому образу раба, которого купили. Он не принадлежит самому себе. Он принадлежит Иисусу Христу. И он не может распоряжаться своей жизнью, как он сам захочет. И это может показаться тяжелым требованием, но на самом деле это огромное освобождение, потому что, когда человек не повинуется Богу, он оказывается во власти каких-то своих импульсов, которые вот тащат туда и сюда. И прямо сейчас я читаю книжку одного атеиста, ну, его зовут Роберт Сапольский, он там доказывает, что у человека нет свободной воли. Понятно, что сам тезис абсурдный, но он описывает, почему он считает, что нет свободной воли. Он говорит, что, ну, на нас действуют гормоны, гены, воспитание, то, как наш мозг сформировался, импульсы всякие нас тащат туда и сюда, и что импульсы тащат, ну, есть такое, это само-то по себе правда. Но, когда мы верим Богу, мы оказываемся не во власти этих импульсов. Потому что, ну да, они нас могут там как-то о себе заявлять, могут к нам стучаться, но мы слушаемся не их, мы слушаемся Бога. И это освобождает нас от тирании нашей поврежденной грехом биологической природы. «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть, для чего нам дана жизнь? Чтобы мы прославляли Бога. Это прославление Бога, это не просто молитва, не просто восхваление Бога в молитве, не просто пение псалмов, хотя и это тоже. Мы призваны быть свидетелями о Боге, мы призваны приносить Богу славу среди народов, чтобы люди видели, как Христос говорит, чтобы вы видели, все видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного. Что христианин призван быть свидетелем другого мира, других отношений между людьми, он должен свидетельствовать о той истине, что мы созданы Богом, по образу Божию, что все мы, мужчины и женщины, драгоценны в очах Бога, что мы призваны к вечной жизни, и наша жизнь должна об этом свидетельствовать, на это указывать. Потому что очень часто людей убеждает даже не проповедь как таковая, не только то, что мы людям рассказываем, но то, что люди в нас видят. Яркое, очень живое, очень хорошее свидетельство о Боге – это добрая православная семья, где все друг друга любят, где все друг о друге заботятся, где все хранят верность. И мы призваны в этом отношении свидетельствовать о Боге, в том числе тем, что мы не живем так, как живет этот мир. У апостола Павла, он пишет коринфянам, коринфяне живут в окружении, где приняты все те вещи, которые приняты в современном мире, и многое, что еще хуже. Но апостол говорит, вы искуплены Христом, вы принадлежите Ему, вы не принадлежите этому миру. Вы не можете играть по его правилам. Вы не живете так, как живут люди в этом мире. Потому что ваши тела – это храм, вы искуплены Христом, вы принадлежите Ему. И апостол призывает нас осознать реальность того, что мы принадлежим Христу. Не самим себе, но Ему. И жить, опираясь на эту реальность, исходя из этого. И когда мы даем этой истине просочиться в наше сознание и изменить его, наша жизнь меняется, мы живем уже совершенно по-другому, мы живем как люди, которых искупил Христос и через которых Он действует. Но время сегодняшней нашей передачи уже подходит к концу, должен уже с вами прощаться, надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.